21 час и 11 минут в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов, Сергей Пархоменко у нас находится в отъезде. И вот пока он в отъезде, его будут заменять разные люди в программе «Суть событий». Сегодня, 28 сентября, заменяю Сергея я. Значит, соответственно, есть возможность посылать мне вопросы или мнения в виде СМС плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться. Вот, очень хорошо, что проявляются некие негодяи. Я их тут же добавляю в черный список, и никакой ведущий вашу СМС-ку или ваш аккаунт вызван, или то, что кстати, больше не увидит. Просто вы там пишите, а все это будет падать в помойку, как это у нас называется. Вот, хамите, а мы будем просто вас убирать. Так, это программа «Суть событий», поэтому я буду сегодня говорить, конечно, не о радиостанции «Эхо Москвы» и ее работе, а о том, что происходит и касается многих из нас. Тех, кто интересен, вот пришло энное количество вопросов по интернету, много. Сейчас уже идут плюс 7-985-970-45-45, идут, соответственно, мне на экран смс-ки, сообщения через аккаунт вызван и через интернет. Начну я с того, о чем я не буду сегодня говорить, потому что это я перенес на завтра. Во-первых, вот я только сегодня вечером вернулся с Конгресса русской или русскоязычной мировой прессы. Есть такая Всемирная ассоциация русской прессы, так официально называется, ВАРП, или русскоязычная, если хотите, может быть, это даже точнее. Я просто хочу сказать, что это безумно было мне интересно поговорить с людьми, которые выпускают на русском языке либо, значит, радио, либо телепрограммы, либо газеты, либо журналы в разных странах, начиная там от самой близкой, там, географически, если хотите, Украины, заканчивая Аргентиной. Естественно, и Израиль, естественно, и Германия, естественно, и Великобритания, естественно, и, могу вам сказать, некоторые африканские страны, Финляндия, Прибалтика, все бывшие советские республики. Очень интересно была встреча, совершенно неожиданная, и я рассказ о ней перенесу на завтра в культурный шок, потому что Ксения Ларина у нас находится в Болдине, что само по себе культурный шок для Болдина, как я понимаю. Поэтому завтра я буду заменять. Вот я поговорю вот это такая, знаете, отдельная проблема. Может, вы еще расскажете? В том числе, если вы нас слушаете за пределами Российской Федерации. Но мне кажется, что это для меня было, во всяком случае, очень полезно и интересно. Переношу туда. И вторая тема, о которой я сегодня не буду касаться, хотя вопросы есть, это история вокруг Парламентской Ассамблеи Совета Европы, на которую не едет Сергей Нарышкин. Хочу вам сказать, что впервые за существование Российской Федерации должен был поехать председатель Государственной Думы, а это же парламентская ассамблея, то есть представители всех парламентов, и выступить там. А вот он отказался, и там дальше идут всякие шурум-бурум. Почему мы переносим это на завтра? Это мы перенесем в перехват с Виталием Демарским, который будет завтра же в 17. Мы будем об этом говорить, потому что, в общем, мы с Виталием и познакомились-то на парламентской ассамблее Совета Европы, когда он был корреспондентом тогда. Это был АПН или РИА Новости, я уже не помню, а я был корреспондентом «Эхо Москвы», это, по-моему, 93 или 94 год, вот так давно это было, и мы вот ездили туда, и про это мы будем с вами говорить завтра, после, и про это тоже. Теперь, что касается тех вопросов пока, которые пришли ко мне, значит, по интернету, ваше отношение к преобразованиям на «Радио Свобода». Тут есть несколько подтекстов. Знаете, все-таки «Радио Свобода» — это конкурент, но такое уничтожение конкурента не может радовать. Я объясню, почему. Во многом «Радио Свобода» для нас задавала стиль. Не темы, а стиль. И очень многие в молодые наши годы мы слушали «Радио Свобода» и учились в том числе, скажем, подаче материала, в том числе подходом. Ну, в общем, это были качественные учителя. Это конец истории определенной, но если говорить по существу, то мне кажется, что американское правительство совершает ошибку. Значит, я думаю, что это решение неэффективное, то, которое мы видим во всяком случае. Я думаю, что это решение нерациональное, или рациональное, но в плохом смысле этого слова. Я думаю, что локаут редакции, как интернет-редакции, которая действительно наращивала работу сайта, уж поверьте мне, я за конкурентами слежу более пристально, чем они сами за собой следят. И материалы, многие материалы на «Радио Свобода», конечно, это высокопрофессиональные материалы, хотя стилистика «Радио Свободы» и тематика «Радио Свободы», она с нашей стилистика и тематика не совпадали. Более того, есть такие, знаете, перекрестные опросы, и выяснялось, что у нас гораздо больше совпадений там с бизнес-ФМ, с вестями ФМ, с коммерсантом ФМ, Сити-ФМ, нежели со «Свободой». «Свобода» — вот «Радио России». Вот как ни странно звучит, мы же не говорим про контент, да, мы говорим про то, как делалось радио. Мне кажется, что это решение неправильное, неэффективное, не менеджерское, несправедливое, и прикончить «Радио Свободу», в том смысле, в каком она существовала долгие годы. Ну да, вы можете мне сказать, что и «Голос Америки», и BBC перешли на вещание в интернете. Для русской аудитории это так, а это так, да не так, как говорил в свое время покойный Натан Яковлевич Дельман. Так, да не так. История заключается в том, что «Радио Свобода» еще имела репутацию. Вот вы знаете, с моей точки зрения, вообще вот понятие «радио» для акционеров, для хозяев, если хотите, для менеджмента, для журналистов, для работающих на ним, и в конечном итоге для вас, для слушателей, складывается из трех «Р». Правило трех «Р». Рейтинг – это вы, это количество людей, которые слушают. Реклама, да, то есть самоокупаемость, доходность, выполнение цели и репутация. Вот, вот так сбросить репутацию радиостанции «Свобода», конечно, вы скажете, хозяин барин, кто девушка, говорит Путин, как кто девушку кормит, тот ее танцует. И, видимо, государственный департамент решил вот таким образом убрать нашего конкурента. Ну, не могу порадоваться этому на самом деле. Считаю неправильным. Это не проблема Маши Гессен. Конечно же, решение о таком переформатировании «Свободы» было принято задолго, или принималось, скажем так, как процесс, задолго до возникновения фамилии Гессен в планах Вашингтонской администрации. Конечно, она сыграла свою роль, и консультируя весьма профессионально, насколько я знаю, некоторые тексты я даже читал. Не буду говорить, кто давал, это были конфиденциальные тексты, но я их не распространял, это было вполне грамотное. В заключение, мы видели, сколько раз на «Свободе», на радиостанции искали там директора русской службы и начальника московского бюро. Невозможно таким образом управлять современным радиобизнесом. Сидеть в Вашингтоне или в Праге и смотреть, что происходит здесь с точки зрения Праги или Вашингтона. Сейчас так медиа не работают. Не работают. И не справившись с этой задачей, еще раз, не справившись с этой задачей, значит, ну, тогда вот администрация пошла по простому пути. Просто устроила массовый локаут, переформатировала для интернет. Интернет — это правильно, это, так я не понимаю, почему надо начинать с увольнения интернет-редакции, но это их дело. Значит, тем не менее, интернет — это правильно, мы тоже развиваем интернет, но я считаю, что даже вещание даже на средних волнах, вы, конечно, извините, но в Москве, если мне не изменяет память, сейчас скажу сколько, порядка 150 тысяч человек ежедневно слушало «Радио Свобода». Не «Эхо Москвы», не «Радио Маяк», не «Радио Шансон», а «Радио Свобода». Взяли этих 150 тысяч только москвичей, и это из месяца в месяц. Может, когда-то больше, когда-то меньше, вообще 150 тысяч. Лишили возможности слушать. Это что, нормально? Ну, наверное, нет. Вот такое мое отношение к «Радио Свобода». Это меня спросил Самуэль, я просто забыл. Это был первый вопрос, который пришел ко мне, но я отдал должное. А второй вопрос, который пришел, или вернее он третий. Какое отношение к созданию коррекционного совета оппозиции, списку кандидатов в процедуре выборов с уважением Сергей Ежов? Вы спрашиваете, какое личное отношение? Вы имеете в виду меня как журналиста? Я уже говорил по этому поводу. Ну, захотела часть оппозиции, которая не представлена в парламенте, или как принято называть ее, несистемно, захотела избрать свой коррекционный совет. Но пусть создает эту структуру. Да, я не советник ни оппозиции, ни Путина, там, никого. Я просто считаю, что у несистемной оппозиции в этом промежутке времени, в этом коридоре времени были гораздо более важные задачи. Вот с точки зрения наблюдателя, мне представляется, что, скажем, выборы 14 октября, которые пройдут там 5 губернаторов, да, там, много мэров, много законодательных собраний, много муниципалий. Вот мне казалось, что оппозиция, системная, несистемная, должна была соорганизована быть на этом, а не проведение внутренней кампании, внутренних праймерис, которые полностью вырубили эту часть оппозиции, полностью, да, от выборов. Ну да, ну Навальный, да, ну вот Химки, вот 2 недели там, или сколько, 10 дней не было, сейчас опять появился в Химках там за 2 недели там до выборов или за сколько. Так не работают, на мой взгляд. Но я могу сравнивать, я когда-то занимался и даже писал диплом про, в том числе, выборы во Франции. Я просто знаю, как политические силы, даже не партии, а во Франции очень много на местном уровне самовыдвиженцев. Как они изо дня в день этим занимаются. Ну, задача наблюдателей здесь понятна, да, как бы, прежде всего, это формирование корпуса наблюдателей, чтобы не было, с моей точки зрения, массовой фальсификации. Наверное, какая-то где-то будет, но на первом этапе, вот помните там мою дискуссию с Медведевым, когда я ему сказал про фильтр, он сказал, никаких фильтров не будет. Нет, губернаторские выборы — это фильтры, мы видим, что там было сделано, но да, может быть, на губернаторских выборах там ничего, но законодательные собрания, но муниципалитеты, но мэры городов такие, как, скажем, город, это же не только Химки, это и Сергиев Посад, если говорить о Московской области, это и Пушкин, это Калининград, это поселок Демьяново в Кировской области, помните, где была такая драка между выходцами с Кавказа и местными жителями, там будут избирать мэра, по-моему, и сельсовет, или мэр, нет, мэра. Вот. И все это, как раз вот эта несистемная оппозиция, как мне представляется, могла доказать, там, имея разных лидеров, да. Нет, они пошли по пути того, что нам нужен вот один легитимный лидер. Это, конечно, создание Координационного совета, это вопрос легитимизации легитимного представителя всей оппозиции, которая там будет участвовать, мы его знаем, его зовут Алексей Навальный, ради этого не надо все это проводить. Понятно, что это будет сделано вот так. Вот, слушайте меня еще раз, вот так. Речь не идет о фальсификациях, речь идет о том, что именно та оппозиционная часть, которая участвует в выборах в КС, она вот либо структурирована под Навального Алексея, либо она не структурирована. Ну, что это за Координационный совет оппозиции, там, где не представлены, скажем, там, Яблоко или РПР, республиканская партия, да, Яблоко, старейшая партия демократическая, а там РПР, которая сейчас восстановлена была Верховным судом, то есть сначала Страсбургским судом, потом Верховным судом, ну, это же не так, это же неправда, вот мы видим, как тоже РПР, там, почему Рыжков не ведет, потому что он не может вести, он политический деятель, теперь, как только его восстановили, как только его партию восстановили, я не мог оставить его ведущим на эхо. Но он борется сейчас реально, и, насколько я знаю, и в Саратовской губернии он борется, и на Алтае своем родном он борется. Ведь он занимается вот доказательством того, что на его имени или на имени его партии можно собрать там 8, 10, 15%. Это очень много. Если там, условно говоря, РПР на тех выборах, где зарегистрировали, соберет до 10%, 10%, это крутая история. А что у нас творится в тех же Химках? Кстати, да, Навальный поддержал Евгению Чирикову, а Михаил Прохоров, который набрал в Химках, по-моему, 11% или 10% на выборах президента, сейчас не помню, поддержал Игоря Белоусова, исключенного из Яблока, который идет самостоятельно. Это Координационный совет оппозиции. Но при этом, еще раз повторяю, что любая часть любой оппозиции может создавать свои любые координационные советы. Значит, дискуссия, которая развернулась здесь у нас, я бы сказал, это дискуссия такая странное про журналистов, которые могут участвовать или не участвовать. Значит, разные издания к этому относятся по-разному. Я уже писал в своем блоге на Эхе, что устав «Эхо Москвы» запрещает впрямую, поскольку он признает Московскую хартию журналистов как основополагающий документ, в Московской хартии журналистов написано прямой запрет на участие журналистов в политических партиях и иных политических структурах. Я думаю, что никто не назовет, как он называется, этот совет, да, консультативный совет оппозиции, не политической структуры. Это политическая структура, и никакого лицемерия здесь не надо. Поэтому журналисты, которые работают в штате на «Эхо Москвы», они не будут баллотироваться и не баллотируются в этот координационный консультативный, координационный совет оппозиции, понимаете? И все остальное для меня, все разговоры о том, что это активисты, а не политики, это лицемерие. Что касается некоторых журналистов, которые туда баллотируются, то они не являются штатными журналистами «Эхо Москвы». В частности, Сергей Пархоменко, на месте которого я здесь сижу, не является штатным журналистом «Эхо Москвы». Он приглашенный гость, поэтому куда ему баллотироваться, откуда ему баллотироваться, это все равно. Это точно так же, как, условно говоря, там, Александр Николаевич Архангельский, он является членом Совета при президенте. Не считает политической структурой, естественно. Тем не менее, приглашенный гость. Вот. Поэтому мы будем освещать со всем возможным вниманием эти выборы, потому что задача этих выборов в Координационный совет, это, еще раз повторяю, с моей точки зрения, легитимизировать фигуру Алексея Навального как лидера российской оппозиции, ну, с которым надо разговаривать. Потому что на сегодняшний день, конечно, Алексей Навальный для российской власти, если говорить по формальному признаку, а не по сути, представляет из себя одного из, там, хорошо, Навальный, говорят мне, отлично, а Удальцов? Хорошо, Удальцов, говорят мне, а Собчак, да? А с кем разговариваю? А кого они представляют? Вот Алексей Навальный, я вам говорю заранее, будет представлять Координационный совет оппозиции. Вот вы смеетесь, а я говорю, будет так. Поэтому, Сергей Ежов, извините, что я вам так затянул ответ, но вы же это хотели от меня услышать, то есть мое мнение. Дальше у меня несколько вопросов по проекту закона об оскорблении религиозных чувств верующих. Вы знаете, все уже было сказано до меня многими критиками этого закона, просто это нарушает равенство Конституции. Не может быть у одной группы населения больше прав по их чувствам, нежели у другой группы населения. Значит, наверняка найдутся неверующие, которых будут оскорблять, скажем, некоторые обряды, проводимые верующими за пределами церковных помещений, да? И Конституционный суд в этом придется разбираться, а дальше и дальше, и дальше, потому что на самом деле умаление прав неверующих не может быть в соответствии с нашей Конституцией. Предоставление дополнительных прав верующих, у которых есть чувства, получается, у атеистов нет чувств. Да, ну, можно и так, конечно, судить. То есть, получается, люди равные, неравные, ну и так далее. Да, там, ну, давайте потом инвалидов отдельно будем куда-нибудь. У них тоже чего-то там нет. И поэтому остальным дадим больше прав. Я не сравниваю атеистов с инвалидами, я просто говорю о группах людей, о разных группах людей, которые будут подвергнуты дискриминации, совершенно очевидная история. Это путь гражданского противостояния. Чтобы не сказать гражданской войне, это путь гражданскому противостоянию. И если нынешние там, власти эти не понимают этого, ну, значит, знаете, в России было два государя-императора, которые проводили подобную политику. Может, об этом как-нибудь подробнее надо поговорить. Я их пока просто назову. И там дело кончилось крахом страны, чтобы вы понимали. Один из них был Николай I, второй был Александр III. Вот те люди, которые внимательным образом изучают прецеденты, понятно, что в истории параллели вещь сугубо такая бессмысленная. Но есть некие законы, у истории тоже есть законы. И если государь-император проводил политику, направленную, с одной стороны, на изоляцию, а с другой стороны, на возглавление некой коалиции, да, для подавления там, чего-то там всюду вокруг, это кончалось печально. Я уже не говорю о опоре на самые абстракционные, клерикальные, мракобесные, боюсь этого слова, структуры и взывания к темным чувствам своих подданных, противопоставления одних подданных другим подданным. Это был сначала было поражение в Крымской войне и необходимость реформы, а потом, после Александра III и вследствие его политикой, случилась Октябрьская революция. Но об этом как-нибудь потом. 21 час 35 минут, Алексей Венедиктов. Я заменяю сегодня Сергея Пархоменко, который в отъезде, но это его передача, он здесь. И я продолжаю отвечать на ваши вопросы, наверное, вдогонку. По некоторым темам, просто вдогонку, потом перейду к следующим темам. А значит, меня спрашивает человек с длинным именем Беня, 1950. Понимаем. Уважаемый Алексей, должен ли международный закон об оскорблении всех религий быть подобен закону о Холокосте? Я считаю, что государство не должно в это вмешиваться, то есть принимать законы, включая закон о Холокосте. Моя позиция стародавняя. Я считаю, что принятие подобных законов в странах, которые запрещают обсуждать исторические события и, значит, во многом их исследовать, да, то есть мы там принимаем закон об отрицании, там, не хочу никого обидеть, Куликовской битвы, ну что это такое, да, вот это неправильно. То же самое закон о религиозных чувствах. Закон о чувствах — это сильно вообще, вообще закон о чувствах. Вообще люди понимают, что чувство — это штука сугубо индивидуальная, что она не замеряется. Такую сильную неприязнь испытывает подсудим, честное слово, да, чем это измерить? Какой чувствомер должен быть, да? Ну, вот я ответил про вашу эту историю. Про Грузию меня спрашивают. И сегодня развернулась дискуссия. Известно, что выборы в Грузии, в парламент Грузии, не путайте, будет в этот понедельник 1 октября, через два дня. Значит, мой прогноз, что блок или партии, или поддерживающий Саакашвили получит 60% мест, оппозиция получит от 30 до 35, ну, может быть, 40% мест. Сейчас попытаюсь объяснить, почему. Я считаю, что такое соотношение приблизительно правильное, потому что то есть это не фальсифицировано. Да? Было. Это опросы, которые проводят не российские, а разные из разных структур фирмы, которые изучают более глубоко социальный состав Грузии. Значит, что сделал Саакашвили для грузин? Почему грузины, часть их, больше половины мест в парламенте, там сложная система голосования, тем не менее, будет за него. Он открыл для людей не из столицы социальные лифты. И я этих людей видел, и я с ними разговаривал. Во многом это люди из маленьких городков, из деревень, которые вот до Саакашвили не имели никакой возможности пробиться в жизни. Никакой. Или имели, но очень маленькую. Это не городские жители. Это люди со стартово плохим образованием. Со стартово плохим образованием. Школьным были, школы были плохие. Что делает Саакашвили? Он создает систему, при которой эти люди могут делать карьеру, опираясь только на собственные умения. Ну, при помощи государства. И эти люди ему благодарны. И их семьи ему благодарны. Поэтому я прогнозирую, здесь более такая тонкая проблема, что в Тбилиси Саакашвили, конечно, получит меньше половины голосов. Безусловно. А тбилисцы во многом потеряли свое монопольное право представлять Грузию. Есть такой квартал Ваке, где живет грузинская интеллигенция. Вот наши знаменитые и всеми любимые, да? Вот они ненавидят Саакашвили во многом, многие из них. Они будут голосовать против него. Другой вопрос, какая альтернатива? Господин Иванишвили, который сделал здесь в России, кажется, 6 миллиардов долларов, вы любитель олигархов, где он, да, который там, что он там предлагает? Разве он предлагает признать независимость Осетии Южной или Абхазии? Да нет, конечно. Вот какая его программа? Она не очень понятна, но вот антисаакашвилевский как бы настрой, вот не за Иванишвили, а против Саакашвили, который действительно очень, как бы сказать, очень экспрессивный, это надоедает. Его много на экране, безусловно, тоже надоедает. История, многие не могут ему простить историю с Южной Осетией и Абхазией, имея в виду, что он не удержал их. А это, ну, это да, это его политика, он их вот не удержал, назовем это мягко. Есть беженцы из этих земель. Интересно, как они, кстати, будут голосовать. Вот это важная история. Хорошо бы замерить на тех участках. Как они относятся, вот беженцы, которые живут, скажем так, во внутренней Грузии, беженцы с территории Абхазии, Южной Осетии, причем с Южной Осетии совсем свежие, грузины, я имею в виду, грузинские граждане. Граждане, я не по национальности. Смотрю, вот интересно, как они проголосуют, если там будут, конечно, участки вот в тех местах их проживания компактно. Мы попросим Катю Катрикадзе сделать нам отдельный репортаж. Потому что важно вот это отношение этих людей, как они относятся к Саакашвили. Но напомню, что это не выборы президентские, это выборы парламентские 1 октября. Посмотрим. В любом случае, конечно, народ, который видит от Саакашвили много чего, как хорошего, так и плохого. Безусловно, граждане, которые считают президента ответственным за все беды и за все счастье, наверное, вот они проголосуют 1 числа. Посмотрим. Важно же, чтобы фальсификация была минимизирована, потому что, ну, конечно, всегда у власти есть искушение чуть-чуть или не чуть-чуть подправить результат. И там, где нет созданных крепких институтов, там власть это делает. Но я знаю, что пущены все наблюдатели без ограничений Европейского Союза в Грузию, на любом участке, хотите в деревне, хотите в Тбилиси, где хотите, потому что Саакашвили нужен и международный результат. Тут гораздо важнее, может быть, не получить несколько дополнительных кресел в парламенте, а гораздо важнее получить признание выборов мировым сообществом. Тогда твоя власть или власть твоей партии легитимна. Будем смотреть, будем освещать 1-2 выборы в Грузии, безусловно. Дальше, поэтому отвечая Юку на вопрос, Саакашвили победит на выборах, если вы имеете в виду партию, я думаю, что по Грузии его партия победит на выборах. Я сказал, что это будет вокруг 60% кресел в парламенте. Просто там будет подсчет, но вот голосов не знаю, кресел вот 60%. Дальше мне Ирена пишет, как вы оцениваете потрясающую новость избиения преподавателя профессора недовольным студентом. Ранее такого не было никогда. Да бросьте вы! Вы мне будете рассказывать? Да у нас, когда я работал в школе, у нас в районе на юго-западе такие случаи разбирались, ну, если не каждую неделю, то ежемесячно точно. Никогда не было. Вы про это не знали ничего или не хотели знать. Но эта проблема очень серьезная, потому что вот она не только происходит в России, она происходит во всем мире. Сейчас во Франции было несколько случаев. Ну, что можно сказать? Ну, надо просто, во-первых, надо исключать немедленно, сразу, не моргнув глазом. Да, человек, который занимается подобным рукоприкладством. Во-вторых, надо возбуждать уголовное дело за избиение. А чего здесь такого нового? Вот совершено преступление. Ну, его надо разбирать и наказывать. Но это было и в средние века, это было и в России, и при советской власти. Не придумывайте. Так, тут мне Ордер 2 пишет, хватит ли у вас смелости решения Верховного суда о том, что полиция несет ответственность за избиение демонстранта вообще. Ну, вы, во-первых, неверно, как я понимаю, трактуете решение Верховного суда. Во-вторых, позвольте, я с ним ознакомлюсь хотя бы. К завтрашнему дню обещаю вам, уважаемый Ордер 2, что я его прочитаю, потому что если это документ, я его должен прочитать. Но не было меня 3 дня, 4 дня в Москве, я как-то за этим подробно не следил. Комментарии читал, а само постановление нет. Вот прочту и скажу вам. Тут мне сразу пишут, Саакашвили устали те люди, которые, говорит Венедиктов, устали. Вот они пусть проголосуют, да? Просто пусть проголосуют, и мы с вами увидим. А дальше, я же вижу опросы, я же смотрю документы, а вы, там, ваши фантазии, они могут быть любыми, может быть, вы и правы. Но по документам не так. Очень смешно прислал мне Бустер 77. Я хочу пожелать, чтобы было больше реализма в передачах. Очень много туманно. Это потому, что, уважаемый Бустер, жизнь туманна. И смерть туманна. Вы же не знаете, что будет с вами после того. Ну, какой реализм? Ну, если я вам сейчас скажу, что владыка хаоса обещал мне вас принять, вы мне поверите? А напрасно не поверите. Обещал. И что тогда будем делать? Поэтому что такое больше тумана, меньше тумана. Вот, кстати, еще одна тема. Есть у нас время, 21:44. Она такая мракобесно-смешная. А меня спрашивают про Алексея Митрофанова. Как председатель комитета по СМИ, понимаете, да, к этому надо относиться внимательно. Дело в том, что в предыдущей составе Государственной Думы, когда был комитет по СМИ, и Валерий Комиссаров его возглавлял очень долгое время, значит, он, комитет по СМИ выполнял роль такого фильтра. Туда шло масса предложений о всяких дурацких законах, как поправить СМИ, как сделать их правильными, из неправильных сделать правильными. И комитет, где заседали профессионалы, да, из «Единой России» тоже, но это были люди профессиональные, они изучали это с точки зрения закона. И в предыдущую Думу, если вы помните, в течение 4 лет или 5 лет, я уж не помню, она не приняла ни одного закона, который так или иначе бы, ну, может быть, какие-то были, но в принципе ни одного ущемлял ваше право на информацию. СМИ, да, а вот ваше право на информацию нет, потому что занимаются профессионалы. И когда в этой Думе был сначала, значит, размагничен, скажем так, комитет по СМИ, он перестал быть, вот эти все законы там имени там депутата Сидякина, имени там еще кого-то, да, они сыпались напрямую, без изучения самими же депутатами, которые понимали, как вот его применять хотя бы. Честно вам скажу, что где-то в, дайте бог памяти мне, в мае, значит, 17 главных редакторов встретилось с председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным и сказал, знаете что, мы вас просим восстановить комитет по СМИ. Ну, потому что сыпется вот эта вот бумага из взбесившегося там принтера или арифмометра, вот, и даже внутри вашей партии, внутри вашей Думы не обсуждается. Я уж не говорю о том, что комитет, как правило, привлекает экспертов. Комитет же не просто там 10 депутатов. Там эксперты, там индустриальное сообщество. Да? Закон – это вообще серьезная штука. От принятия любого изменения в закон часто бывает, зависит судьба жизни многих людей, их дальнейшая жизнь. Он сказал, да, хорошо. И тогда как-то прошло какое-то время, и вдруг нас стали спрашивать на разных встречах, а что бы вы говорили против там или за Алексея Митрофанова как председателя комитета. То есть идея пошла, а дальше нам стали называть Алексея как единственного кандидата на пост. А председатель комитета, а в это время уже там вовсю там скандал, «Справедливая Россия», он из фракции, там ЛДПР, там опять черти что, «Единая Россия». Вот. И на разных уровнях все говорили о том, что нужен человек, которому доверяет сообщество. Слушайте, мы не мальчики, да, там, извините меня, что Константин Эрнст, что я, скажем. Да? Мы понимаем, каким образом готовятся и проходят законы. Что там в нашем комитете, там, я имею в виду, в нашем сообществе, там, Олег Добродеев, Владимир Кулистиков, там, Слава Фронин, да, там, Коля Зятьков, аргументы, факты, Сунгоркин, Гусев с миллионными тиражами. Мы просто, за нами бизнес, имею в виду бизнес не как деньги, а бизнес как работу, как дело, как люди. И мы говорим, поставьте нам визави человека, да, ну, с которой там понимает, о чем мы говорим. Значит, мы называли имя Бориса Львовича Резника, члена «Единой России». Мы называли имя, и я знаю, что многие внутри даже администрации президента его поддерживали, Роберта Шлегеля, тоже «Единая Россия», тоже там не самый приятный собеседник, на самом деле. Но мы понимаем, что этот человек будет заниматься не только политическими декларациями по поводу СМИ, но и бизнесом структуры информации. Еще называли нескольких человек, причем хотите «Единую Россию», «Единую Россию», хотите ЛДПР, ЛДПР. Мы хотим видеть напротив нас собеседника, который понимает проблемы индустрии, потому что закон меняет правила индустрии, правила ведения дела. Хорошо, хорошо. И вот. И нехорошо. Я ничего не имею против Алексея Митрофанова, просто при нем комитет будет другой, он будет заниматься другим, он будет заниматься политическим пиаром. Ну, мало ли у нас комитетов занимается политическим пиаром. Ну, будет еще один. В общем, там надо просто понимать, что индустрией он заниматься не будет. Или будет заниматься этой индустрией совсем по-другому. Поэтому, ну, хорошо, сейчас вот мы будем говорить тогда с Валентиной Ивановной Матвиенко, чтобы если, соответственно, Виталий Никитич Игнатенко будет избран в Совет Федерации от Краснодарского края после марта, после октябрьских выборов, чтобы под него сделали комитет по информации в Совете Федерации. Мы понимаем, что Игнатенко, возглавляющий до сих пор и будет возглавлять коллегию Тартаса, правда, не в качестве гендиректора, а просто коллегию Тартаса, он понимает проблемы. Он понимает проблемы с бумагой, он понимает проблемы с распространением, он понимает проблемы с цифровым вещанием, да, но это же все законы, да. А сейчас тяп-ля, бум-бум, общественное телевидение, кушайте на здоровье, чего общественное телевидение? С 1 января не получилось, давайте с 1 апреля. Не получилось с 1 апреля, давайте с 1 июня. Это что, закон был принят про общественное телевидение? Вы чего? Понимаете, но это же клоунада. Поэтому, ну, пусть Алексей Митрофанов возглавит, соответственно, комитет по СМИ и занимается. Ну, мы просто делаем поправку на то, что этот комитет будет заниматься пиаром. А это уже не дело главных редакторов. Ну, пусть занимается пиаром. Там, мы там, назначу туда экспертом кого-нибудь. У меня есть люди. И пусть они там занимаются пиаром, а работать мы будем тогда с Советом Федерации. Ну, это выбор, это их право. Это их право, и пусть они так делают. Да? Но это не прибавляет. Потому что вот завтра я вам честно буду рассказать, какое впечатление на значит, моих коллег произвели вот эти все законы, которые в прессе очень часто не в благоприятных условиях, там и в Прибалтике, и в Молдове, да, они говорят, у нас такого нет. Но это я, ладно, это я потом расскажу. Значит, еще одна тема, которую мы пропустили, 25 сентября наши коллеги из Интерфакса опубликовали выдержки из так называемого доклада Костина, который взял доклад «Рунет сегодня», да, то есть российский сегмент интернета. Ужасно, уже боюсь, читаю так, все не дрожать. К настоящему, цитирую по Интерфаксу, к настоящему моменту 5 из 20 лидеров Рунета, то есть российского сегмента интернета, по объему среднедневной аудитории являются не российскими по своему происхождению, видимо, этническому, в скобках Google, YouTube, Википедия, Facebook и Twitter. При сохранении данной тенденции уже через несколько лет может сложиться ситуация, когда большая часть Рунета будет контролироваться иностранными сервисами, расположенными на серверах за пределами России, зарегистрированными в зарубежных доменных зонах. Ого! Страшная история, оказывается. Более того, многие российские популярные сервисы уже находятся вне российской юрисдикции, пишет доклад. Это, значит, донос. В частности, поисковая система Яндекс официально зарегистрирована в Нидерландах, а крупнейшая социальная сеть Рунета ВКонтакте в 2012 году переехала с российского домена ВКонтакте.ру на международный домен vk.com. Да. А теперь вопрос. Почему? Отвечаю. А потому, что нынешние действия наших властей, начиная от Думаков и заканчивая президентом, который подписывает эти законы, выталкивает новую индустрию с территории Российской Федерации. Я не побоюсь сказать, что это мне напоминает историю при товарище Сталине с генетикой и кибернетикой. Не улыбайтесь, это не шуточка. Когда наиболее новые и перспективные отрасли были объявлены лженаукой, да, в Российской Федерации, в Советском Союзе, извините, были заморожены исследования, а там, у них, у проклятых империалистов, наука развивалась. Эта история похожая, при всей непохожести. Потому что просто люди уходят с территории, потому что здесь плохие условия для развития самых современных IT-технологий. И вот эта история с Ютубом и фильмом, тут меня спрашивают, про невинность мусульман, фильм, да? Ну, плохой фильм, я вам скажу честно, я посмотрел. Да, и мы тогда приняли решение с Андреем Ходорченковым не размещать его на нашем сайте. В общем, он, конечно, и в нашем понимании экстремистский. Как вы понимаете, мы фотографии поместили, чтобы вы знали, о чем идет речь. И комментарии разные. Ну, в принципе, кино плохое, и кино в общем экстремистское. Да? И, соответственно, вот если взять закон, как есть закон, который приняли вот эти принтеры взбесившиеся, то по решению Ленинского суда города Грозного, Ленинского района города Грозного, сегодня, поскольку суд принял решение, что в обеспечении, до вступления решения суда, в обеспечении запретить показ, должен быть на России, территории Российской Федерации отключен YouTube. Вот крупнейший. Но, слава богу, у нас в Кремле, в том числе, я знаю, что вопрос в Кремле, есть разумные люди, которые просто, понимаете, да, вот что такое отключить YouTube? Давайте все равно, что отключить там телевидение. Там все. Из-за одного, скажем, экстремистского ролика. Но знаете, с чем сравнение? Вот кто говорил там, по-моему, Виталий говорил. Вот вы знаете, что у вас в многоквартирном доме террорист подозреваемый. Вместо того, чтобы уничтожить или там, захватить этого террориста там, путем там, влезания в окно или выстрела в окно, если он вот такой вот страшный, вы взрываете весь дом многоквартирный. со всеми жителями, которые в этот момент там вообще не знают про этот терроризм. Они там смотрят на Ютьюбе там футбольные матчи, они смотрят там кино, они смотрят там ролики там о танцах, аргентинский танго, выключить нахрен. И я повторяю, слава богу, что нашлись в Кремле люди, которые... Я надеюсь, что найдутся. Они сделают правильную вещь, я думаю. Они сделают так, как это сделано, по-моему, в Индонезии. Когда индонезийские власти, опираясь на решение суда, направили запрос к Ютьюбу, что в соответствии с законами там, Индонезии и Индии, там, кого не помню, можете мне сами прислать, найти, просим вас вот, выполнить. И Google, который отключил для этих стран, он не снял, но люди, которые заходят с этих стран, они не смогут на Ютьюбе смотреть этот фильм. Вот это абсолютно нормальная, цивилизованная, разумная история, хотя сама по себе, ну, понятно, ну, слушайте, ну, те, кто хотят, посмотрят. Но, тем не менее, вот само действие здесь, ну, надо как-то власти похвалить. Вот я хвалю за то, что они не бросились выполнять решение Ленинского района Грозненского суда. Представьте себе, какие такие решения можно принимать, которые распространяются на всю территорию Российской Федерации. И разумно назвав источники в Кремле промежуточным решением, я думаю, что 1 октября в понедельник, я знаю, что подобную жалобу рассматривает Тверской суд. После чего вот решение двух судов можно будет направлять. Я думаю, что мы увидим, насколько есть разумные люди или нет разумных людей уже там совсем. Так вот, возвращаясь к вот этому докладу Костинскому, напомню вам, что Константин Костин, бывший начальник управления внутренней политики при Владиславе Суркове, он в Фонд развития гражданского общества подготовил доклад. Да? Вот в частности в докладе пишут, что глобальные социальные сервисы Facebook, Twitter и YouTube становятся центральными инструментами координации и мобилизации оппозиционных сил. Но совершенно верно. И они привели к власти оппозиционного Обаму. Обаму. Потому что там люди свободно высказывают точку зрения, да, и создают действительно новые сообщества. Вот Обама был оппозиционером, по-моему, Буш, да, республиканская партия власти и оппозиционер Обама. Мы знаем, какую роль социальные сети в этом сыграли. Но при чем здесь арабская революция? И, конечно же, социальные сети – это выхлоп в хорошем и в плохом смысле для недовольных. Так оно и будет. И чего? Какие у вас рецепты, господа доктора? Прислать доктора? Чего у вас не получится? В частности, речь идет о мобилизации людей на оппозиционные акции через массовую рассылку приглашений в социальных сетях. Ровно так Обама собирал деньги. Ровно так. Через призывы в социальных сетях. Массовая скупка развлекательных сообществ с целью превращения их в протестно-политическую рассылку политического спама. В общем, авторы написали доклад любопытный, я бы сказал. Но он скорее отражает вот это... восприятие, знаете, такое затхлое, вчерашнее. Они не понимают, что в интернете, в сетях действуют люди со свободой воли. И этих людей, конечно, можно соблазнить, ну, так, как через прессу, но ничего нельзя заставить. И человек, который приходит в Твиттер, Фейсбук и так далее, он, конечно, YouTube, да, он, конечно, как бы это сказать, подвержен влиянию, как и мы все подвержены влиянию доклада господина Костина, что тратим на него эфирное время. Вот это все-таки самостоятельный человек, у него свой профайл, что называется. Это не безликая толпа. Это человек, который имеет свои мысли и их высказывает публично, да, иногда под ником. Но он-то знает, что он творит, понимаете? Вот такая история забавная. Мне говорят, Венедиктов, не надо про кибернетику, она называлась же наукой всего год, Александр Крупин. Ну, и чего? А вы еще живы? Называлась всего год. Всего год. Вы знаете, в современной науке отставание на полгода – это уже катастрофа часто. Александр Крупин. Так что, как известно, даже шутка родилась. У нас в Советском Союзе самый мощный, самый большой микрочип размером с этот стол. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра, напомню вам, в 12 часов в военном совете у нас главком сухопутных войск. Поговорим, что будут делать сухопутные войска со всеми вами.